Радиомаяк.ру представляет. Неизвестное об известном.
Выходим на...
Ну давай уж ты
выходи
когда-нибудь.
Выходи на первое платное, ну, слышь?
Ты уже давай это... Ольга Яновна, скажи.
Хорошо вступили. Да. У нас сегодня в гостях кандидат исторических наук, преподаватель кафедры всеобщей истории РГГУ Павел Николаевич Лебедев. И говорить мы сегодня будем о мифологии Древней Греции. Здрасте, Павел.
Здравствуйте.
То есть о том, что проверить невозможно.
В данном случае начать, наверное, стоит с того, что такое миф, потому что то, что мы понимаем под этим словом сейчас, и то, что понимали под этим древние греки, это разные вещи.
А вот интересно, что же они понимали?
Мы вот сейчас скажем, что это прежде всего какая-то такая небылица, выдумка, неправдивая история.
Да-да-да.
То есть там, что инопланетяне построили пирамиды.
Да.
Это миф.
Да.
Это выдумка, которая объясняет, но в данном случае все сразу и не требуется дальше изучать что-то глубже.
Да.
Для греков это... прямо наоборот. Само слово «мифос», оно греческое, и оно означает авторитетное, такое древнее повествование о каких-то очень важных для людей вопросах. Как произошел мир? Откуда появились действительно боги и как они управляют миром?
А почему эта трансформация с этим словом произошла? Как так вышло, что практически черное стало белым?
Оно произошло еще в самой Греции. То есть греки тоже осмысляли эту традицию. Это была для них живая традиция, живое слово, живое предание. И мы встретим это значение уже, например, у каких-нибудь известных драматургов. Там у Эврипида, Аристофана тоже говорится. А сейчас я расскажу вам басенку. И то же самое слово «мифос». И одновременно с этим отношение к нему и серьезное, потому что в басне есть зерно истины, очень важное, объясняющее что-то очень глубокое. То есть... почти одновременно Платон пишет, что в мифе скрыто вот глубокий закон, закон, по которому устроено мироздание. То есть миф обладает мощной объясняющей силой, даже если он местами обрастает какими-то подробностями сказочными.
Ты есть... знал, Петь?
Нет.
Я даже не замал... Ну вот мне в голову не приходило покопаться в том, что такое миф.
Да.
Миф объясняет мир, объясняет мироздание. При этом он... не учит жить, не учит тому, что хорошо, что плохо. Это
как данность.
Не этика. Да, это данность. Как на самом деле устроен мир, как получилось, что сложилось именно такое положение вещей. То есть миф не пытается сказать, что хорошо, что плохо. Мы, например, знаем, что греческие боги ведут себя очень разнообразно. То есть их поведение там далеко от морально-нравственного идеала, каким его мы там видим и даже каким видели греки. То есть Зевс, например, он владыка богов, он царь Олимпа, у него есть законная супруга Гера, и он все время ходит на сторону. Он все время влюбляется в земных женщин, в других богинь, и все время, получается, изменяет своей супруге. Та ревнует. То есть у Зевса масса внебрачных детей, это весь олимпийский пантеон.
А давайте вот просто для начала, потому что мы сейчас с Викой говорили, говорит, ну ты там побольше говори, потому что я никогда не могла запомнить всех этих греческих богов. Давайте просто перечислим все политбюро, как бы, да, вот того времени. То есть, ну, приблизительно основные фигуры. Значит, Зевс, это, в общем, там, генеральный секретарь, да? Значит, его жена, как вы сказали?
Гера, его Гера. Законная супруга.
Гера, которую он изменял, значит, со всякими другими, да?
Соответственно,
имена
всякими другими.
Негодяек сохранила история?
Ну, очень многих, потому что это все богини. Например, с Деметрой, богиней плодородия.
Деметра, богиня плодородия.
Они все в родственных отношениях. На самом деле они дети Крона и Реи. И Зевс, и Деметра, и Гера. Это очень сложные семейные отношения, конечно. То есть есть Посейдон, владыка морей. Он
Посейдон,
брат Зевса, но ему подчиняется. Море
тоже все-таки... гуляка.
Нет.
В данном случае у них у всех есть масса похождений и мифов об их внебрачных связях. То есть это для греков нормально, они это не осуждают. Мы нигде в мифе не найдем «Зевс поступил плохо», «Вот Гера ревнует справедливо». Нет вот этой оценки.
А, миф, кстати, рассказывает... почему? Как вы думаете?
Потому что задача мифа — объяснять. Это другое представление религии у греков.
Да.
То есть не такое, которое привычнее нам.
Без нравоучения.
Мы хотим увидеть уже в религии, привыкли видеть этику. Есть культ, есть ритуал, есть этика. например, у римлян это появится. Да-да. Римляне, когда будут заимствовать греческую мифологию, они все это вычистят, все, что им не понравилось, все, что аморально. Там никто, Зевс там не убивает своего отца, на случай нет постоянных измен Юнони у Юпитера.
Они переписали
понятно.
Историю, как принято говорить.
Благообразно.
Благообразно,
у них
да.
серьезная да. вот религия, которая чуть ближе нам в понимании, что она учит, что хорошо, что плохо. Греческий миф не осуждает. Есть Аид в подземном царстве, владыка загробного мира.
То есть, получается, они описывали жизнь вот так, как она есть, и без прикрас. То есть, не пытаясь что-то такое там наделить их, вот и Зевса, и всех остальных какими-то исключительными
нет,
качествами.
Мне кажется, что вот роль богов того времени, значит, сейчас исполняют голливудские или какие-нибудь угодно кинозвезды. Да? То есть, условно говоря, там был какой-нибудь Парис и кто-нибудь еще, а у нас теперь там есть Брэд Питт, Анджелина Джоли. То есть, мы смотрим за жизнью этих людей. Для нас это мифы уже, как бы, да, мы как бы некоторым образом вытаскиваем их наружу и смотрим за ними. Жизнь английской королевы. Вообще весь королевский двор, как бы, да, британский сейчас, это абсолютно, мне кажется, мифологическая современная история, да.
Но это люди. Это люди.
Да.
А
для
мы
уже
греков...
не воспринимаем как людей немножечко. Нет, нет такого.
Ну, конечно, они обретают какой-то особенный ореол. Но для греков это реальность мироздания. То есть вот есть растущие травы, есть цветущие плодовые деревья, вот растет колос, есть у земли какая-то сила, которая позволяет рождаться на ней растениям. И грек называет эту силу. Он ее называет Деметра, богиня плодородия. Деметра. Есть период в году, когда ничего не растет. Зима. И рождается миф, что у Деметры была дочь Персефона от Зевса. Зевс опять ушел на сторону. И Персефона украл Аид, владыка подземного мира. Похитил, в данном случае увез к себе в подземелье. Деметра была безутешна, горе, отчаяние, и на земле засуха. Засуха, неурожай, богам не приносят жертвы, люди умирают. И непорядок. И Зевсу приходится исправлять. Он посылает Гермеса в Аид, бога-вестника, вернуть Персефону Деметре. Ее возвращают. Хитрый Аид на прощание ей дает 3 гранатовых зернышка. Съешь, мол, моя дорогая невеста. Она ест по ошибке. Это огромная ошибка. В сказках о всех говорит всех народов. Нельзя есть в загробном мире. Это всегда закончится плохо. Привяжется.
Будем иметь в виду, когда нам будут предлагать в загробном мире что-то.
Ничего не брать.
Она съела 3 зернышка, и у нее поднялся уровень железа в крови.
И 3 месяца каждый год она должна спускаться в Аид. То есть она на 3 месяца не забыла подземный мир из-за этих 3 зернышек. И поэтому зима. Поэтому есть зима, когда действительно ничего не растет. То есть такой объясняющий миф, который рассказывает о мироздании. То есть о том, что людям наглядно, что бесспорно. То есть это для них не выдумка, это действительно попытка разобраться, как устроена вокруг природа. То есть есть огонь, там, дикий огонь, там, прирученный в кузнечном горне. И появляется бог Гефест. Вот воплощение этого огня, бог-кузнец, мастер. И понятно, что он чумазый. Понятно, что он в копоти, потому что он кузнец. Там он кует в кузнице, и вулканы там извергаются, выходят эти искры, соответственно, от его
трудов. А вот скажите,
пожалуйста,
мне интересно, вот то, что вы сейчас рассказываете, рядовые граждане, значит, Древней Греции, они это воспринимали как, скорее, такую, ну, то есть они понимали, скажем, сейчас я совсем упрощаю, там научное происхождение тех фактов. Ну, там же были великие греческие философы и так далее. Они же, вот неужели при всех тех философских глубинах, которые они достигли, они всерьез думали, что зима это потому, что там одна богиня, значит, изменила другому богу, да? Или все-таки как бы они понимали, что за этим стоят какие-то там физические, условно говоря, были ли такие вообще понятия у них, как бы, ну, какой-то предтеча науки? Или, в общем, они все как бы верили в то, что вот, как вы рассказываете, происходило?
У них это прекрасно сосуществует.
Правильно, да?
Вы справедливо говорите, что есть философы и ученые, есть поэты, там, выдающиеся Гомер, там, Гесиод, которые написали очень много как раз вот этих сказаний о богах, да. об их происхождении, отношениях. И в данном случае многие философы уже ранее начали как бы критиковать это, ну, все и обсуждать. Да. Это не священные тексты, видите, это не религия,
это
авторитетный текст, но не священный, его можно обсуждать и осуждать. Какой-нибудь там Ксенофан из Клафона, он уже говорит, что Гомер и Гесиод навыдумывали такие гадости про богов. Это неправильно. Ну, они там убивают ни за что, прелюбодействуют на каждом шагу. Нет, настоящее божество не такое, и мир устроен не так. Но это философы. Они это пишут, а дети в школах читают Гомера. Они учат наизусть отрывки из Гомера, они учат отрывки из «Происхождения богов» Теогонии Гесиода. Им в семье рассказывают это прекрасно. И эта объяснительная модель у них существует и никуда не исчезает. Угу. То есть философы, конечно, есть научный подход, но он в данном случае как-то вот сосуществует и не мешает одно другому. Мир все равно объясняется так, как говорит миф. Это живая традиция.
А почему, вот уже начиная от, видимо, даже раньше, может быть, еще с Египта, людям все время нужно было какое-то объяснение? Почему бы им не принять это как данность? Ну, дождь и дождь. А почему дождь? Почему так люди стали вот пытливо, значит, почему им нужно какое-то хоть даже мракобесное объяснение?
Это вечный вопрос, и это природа человека. Нам нужно объяснение всем народам, не
связанным между
собой. Уложить все по полочкам,
по-разному.
Конечно, да? Потому что вот можно ощутить себя под грозой. Вот человек один... вокруг силы природы, которые выше его, больше его, от которых он зависит полностью, которым он не управляет. Тяжело остаться в неведении. Нужно придумать, что это Зевс шлет молнии. Ну и, да, в принципе, если наладить с ним диалог, если вести себя хорошо, приносить жертвы, то может быть, в тебя молния не попадет.
Самосохранение все-таки, да, какое-то, да?
И просто потребность как-то обосновать свои взаимоотношения с природой. Человек от нее зависит. Поэтому, конечно, он ее обоготворяет. Попробуй не обожестви, глядя вверх, соответственно, эти грохочущие тучи.
Давайте все-таки попробуем вот в представлении древних жителей воссоздать картину мира. Как она все-таки, ну вот, как была устроена по их
версии?
Вот, версии, да.
В данном случае...
Значит, вот Зевс.
Древние греки знают, что... Нет, они еще не знают, что Земля не круглая, да? Они думают, что она плоская. Как они представляли себе вообще вот
Земля вообще есть персонификация. Есть Гея. Есть Гея, Земля, есть небо, Уран. И от их брака как раз появляются поколения богов. Второе потом, третье, откуда Зевс. Соответственно, между ними сменяется власть. А главное, что боги есть у всего, и миф объясняет все. Ага. Каждое созвездие имеет свою мифическую вот историю, как она появилась. Каждое дерево, там, каждый цветок.
Съел ты вкусную котлету, это тоже какой-то бог за это отвечает, да?
Боги отвечают
не
за
вкусную,
все
тут другое.
Мироздание так устроено.
Да, 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 да.
То есть, например, есть какой-нибудь цветок нарцисс. И есть прекраснейший миф там о нарциссе, гордом, надменном юноше.
Самовлюбленном.
Да, самовлюбленном. Он заносчивый и гордый. Есть горная нимфа, есть... У всего нимфы божества природы, вот горные Ариады, Эхо, которая в него влюбилась, и он отверг ее любовь, как отвергал многое, и он был наказан за это, влюбился в свое отражение, умер, превратился в цветок, вот цветок нарцисс. Сама Эхо тоже есть.
Меня устраивают такие объяснения, между прочим, хочу сказать.
А я не понимаю, что за тупость такая отвергнуть любовь. Женщины.
Он наказан справедливо.
Безусловно,
вы правы.
Да, 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 да. Вот это все и объясняет, да? Как бы поплатился.
Тем более, это богиня, это, да, пусть природная, это не олимпийская высокая, но это настоящая Ариада, горная нимфа. То есть...
Молодец, настоящий мужик был. Хоть кто-то поступил нормально.
Она тоже как бы наказана. Есть такой тоже один из мифов, что она помогала Зевсу гулять, она отвлекала Геру болтовней. Болтала, а тем временем Зевс уходил куда-нибудь и... развлекался
где-то. У самой рыльца в пушку, кстати.
А потом Гера узнала, и вот получилось Эхо. Она ее наказала, что Эхо не могла заговорить первой. Она может говорить только обрывком последним обращенной к ней речи. Может, поэтому с нарциссом-то тоже не договорилась, что сложно.
Да. Вот это хорошо бы многим женщинам, конечно. Вот
быть
это,
эхо? Так,
да, да.
Мы долго эхо друг друга?
Да.
Ну надо же. А сама-то она с Зевсом...
Знаешь, она эхом там, слышь, ты принеси пульт, принеси пульт. И ты приносишь пульт, говоришь только последние слова.
А сама-то она с Зевсом тоже?
Нет, про эхо такое неизвестно. Зевс был очень любвеобильным. Он много за какими тоже и нимфами гонялся, и другие боги, но про эхо лично мне неизвестно.
А были те, кто отвергал Зевса?
Кто отвергал Зевса?
Но
он похищал кого-то, он не всех добровольно увозил, например, какую-нибудь Европу на быке. Это похищение.
Да, похищение Европы, мы даже картину
знаем. Много что делает тайком, например... Вот как появился Геракл, знаменитый герой греческий. То есть была жена у царя Фив, Амфитриона, Алкмена. Она добродетельная была жена, она все блюла. Так Зевс ей явился в облике Амфитриона. Она не знала, что это не ее муж. Но тут же позже выяснилось, что когда она была в спальне, Амфитрион был в других краях. Соответственно, она ненароком это сделала, она не собиралась менять мужа, но вот получился Геракл. Гера, конечно, ревнует, она ему строит козни, Геракл совершает подвиги. И опять же, миф не говорит, совершайте подвиги, там, не нарушайте супружеский
мне
закон.
Мне кажется, она слухала, что не узнала. Помнишь, такое? Так он за спичками пришел, такая малость. Слукавила.
А я сослепу, ты не заметила.
Так, вот, слушайте, прям, ох, как интересно.
Это история увлекательная. Вы вот правильно говорите, интересно. Это рассказывается из уст в уста, из поколения в поколение, и, конечно, рассказывается интересный рассказ. Людям хочется слушать интересные, увлекательные истории. Поэтому вот это много таких животрепещущих сцен из жизни богов.
А как это происходило на практике? То есть были некие собрания, да, какие-то общественные, где вот собирались древние греки, и какой-то самый древний из них сказал: а теперь расскажу вам я вот про это. То есть как это физически происходило, да?
Перед в древности, когда жил Гомер, были певцы, которые рассказывали, вот и пели, вернее, даже вот эти песни, эпические поэмы. Людям нравилось слушать. Это рассказывало про их и повседневность, и про прошлые времена.
Это заменяло им телевизор в известной степени, да?
Совершенно верно. Это и развлечение, и обучение, и передача истории, и ощущение сопричастности к судьбе своего народа, что человек не хочет чувствовать себя одним. Так что это решало сразу же множество задач и функций. А потом это рассказывается и в семье детям, соответственно, в школе учатся. Это литература, это классика. Так что, конечно, все это знают. У всех это передается из уст в уста и, соответственно, приукрашивается такими приятными деталями. Поэтому там много таких
историй. Я вспомнил про школу, вот этот потрясающий мультфильм «Хитрука». Ну, правда, это про древний, про Рим уже. Вот, лицезбови, когда там икар летел и падал под грузом этих фраз, которые нагружали в школе преподаватели.
Латинские сентенции,
да. Что позволено быку, не позволено.
Мне хотелось бы про Геру побольше узнать. Вот так ли она смиренно вот все эти похождения Зевса принимала? А пыталась ли она как-нибудь отомстить ему?
Она пытается мстить, она не может поднять открытый бунт, потому что он царь богов, это мятеж, такого нельзя делать. Но она постоянно вредит его, соответственно, всем пассиям, вредит как только может. То есть насылает на них бедствия, вредит их потомству. То есть пример с Гераклом, он самый явный. Постоянно сам факт того, что ему приходится исполнять поручение там, микенского царя в Рисфее, а не самому быть царем, это подстроила Гера. Она поменяла их очередность рождения на свет. Было пророчество, что кто родится первым, Кмены будет царем. И она поторопила Эврисфея. Он вышел первым. Это ее козни. Соответственно, Геракл служит. Он подчиняется Эврисфею и должен выполнять подвиги. В итоге он выполняет, отчитывается. Эврисфей не все засчитывает. Например, какое-нибудь очищение Авгиевых конюшен стоило. Он не засчитывает. Говорит, это не ты сделал. Ты там прокопал, чтобы река протекла и вынесла все нечистоты. Так река и сделала подвиг, а я тебя не засчитываю. То есть он выше, он может распоряжаться. Им это козни Геры,
конечно.
Какое-то
всемирное антидопинговое агентство.
Начальник самодур прямо.
Ну, слушайте, я не знал, что это так настолько интересно вообще. Правда, вот так заслушаешься.
Интересно, есть такие очень пикантные истории. То есть
мы
вот
это просто относимся. Ну, какие-то мифы Древней Греции, это все древнее. Там какие-то есть вот эти скульптуры с отбитыми носами и руками.
Богини плодородия.
Да. И все. Оказывается, это целые сюжетные линии.
Сюжетные. И они ведут себя как люди. Это вот характерная черта греческой мифологии и религии. Такое антропоморфное божество. Людские боги. То есть вот эти вот сцены совершенно жизненные и понятные. Гефест, вот как я упомянул, чумазый. Бог, он родился некрасивым. Гера, кстати, в законном браке родился от Геры и Зевса. И Гера его сбросила с Олимпа, увидев, какой он некрасивый, нехороший, несоответствующий идеалам красоты, сбросила с Олимпа.
Это он по торговле стал потом Гефест?
Нет, это Гермес.
А, Гермес. Да.
Надо прерваться, безумно интересно. Люди тут спрашивают многое.
Да, здорово.
Неизвестное об известном.
Быстрее, Петр Саныч. У нас сегодня в гостях Павел Николаевич Лебедев, и говорим с ним о мифологии Древней Греции. Мы, кстати, уже тут вот за кадром успели обсудить с Павлом нынешних студентов, и он любит студентов.
Ну, а какие у него еще есть
выборы? Нет, он говорит, что они, конечно, есть разные, но каждому можно найти свой ключ. Вот к нам ключ нашел и к нашим радиослушателям.
Я просто молодежь не люблю, поэтому вот специально...
Я уже сказала, про Нанте. И мы остановились на Гефесте, да? Гефеста скинули.
Гефеста скинули с Олимпа, действительно, поэтому он хромой. И вот история у него, конфликт с матерью. В конечном счете они примирятся. И, что интересно, Гера подберет ему супругу, прекрасную Афродиту, богиню любви и красоты. И вот такой мезальянс наглядный для греков. То есть чумазый, хромой Гефест и прекрасная Афродита.
Конечно, она отомстила Афродите за что-то?
В данном случае у них были тоже, само собой, это Афродита и Эрот отчасти виноваты в бедах Геры, что Зевс постоянно в кого-то влюблен, это же по части Афродиты с Эротом. Но вот, конечно, этот брак не может быть тоже счастливым и идеальным, и, само собой, Афродита, когда Гефест уходит в кузницу, например, приглашает к себе на ложе бога войны Ареса. Гефест узнает, потому что есть солнце. Греки, видите, начинают моделировать ситуацию, и она тоже начинает так обретать жизненные, вполне реальные черты. Солнце видит все сверху, и Гелиос рассказывает Гефесту. А знаешь, вот когда тебя нет дома, и Гефест делает ловушку. Он мастер на все руки, он делает ловчую сеть. Про это рассказывает Гомер в «Одиссее». Делает ловчую сеть, в которую попадают Афродита с Аресом в самой интимной обстановке. Гефест зовет богов посмеяться, они смеются. То есть боги ведут себя как люди. Божественный мир не отделен от земного и не является его там отражением, а скорее наоборот. Боги — продолжение людей. Это очень человеческие боги. Это особенность греческого отношения к богам и религии. Но вот возвращаясь опять же к природе мифа, то есть видите, это не совсем религия, но религия. И не совсем фольклор, но и фольклор тоже, потому что передается из уст в уста и становится все интереснее и все красочнее. Но это не сказка. Для нас это сказки, а для греков нет. Потому что миф — это древняя история, очень древняя, но реальная. Поэтому он не существует вне пространства и времени. Миф всегда на реальной почве, все герои соотносятся во времени. И мне кажется, это вот можно проиллюстрировать известной историей о Минотавре. Красивый да. такой миф.
Мы видели кино по братьям Вайнерам. Это там по-другому все сложилось?
Не снижай впечатление.
Визит к Минотавру, конечно, Шакурову.
Это ходячий миф, само собой, истории с лабиринтом, с Минотавром вспоминается раз за разом. Этот образ впечатался, конечно, в мировую культуру, и не случайно. Это очень тоже красивый миф. Он локализован вместе, что был царь Крита по имени Минос. Лицо историческое, никто о нем не сомневался в Древней Греции. О нем пишут и Геродот, отец истории, там Аристотель. Все знают, что Минос был. В современных учебниках он тоже есть, где есть место поговорить о критской цивилизации. И вот однажды он совершил проступок против богов, был наказан. В его жену Пасифаю боги вдохнули страсть к быку. Появилось чудовище, Минотавр. Избавиться от него просто так нельзя, и нужно его где-то спрятать от глаз людских. Минос заказывает у беглого афинского мастера Дедала лабиринт. Такую конструкцию запутанную, где будет жить Минотавр. В то время Афины зависят от Крита и должны присылать каждый год страшную дань на съедение Минотавру 7 юношей и 7 девушек. По одной версии раз в год, по другой версии мифа раз в 9 лет. В любом случае страшная человеческая дань. Вот сын афинского царя, храбрый юноша Тесей, отправляется справиться с чудовищем. Отправляется на Крит. Там в него влюбляется дочь Миноса, Ариадна. Она дает ему клубок ниток.
Нить
путеводная Ариадна. И говорит, что разматывай клубок, чтобы найти путь обратно. То есть даже если ты справишься с Минотавром, ты заблудишься один. Но в данном случае я тебя выручу. И вот Тесей справляется. Он выручает. Когда он отъезжал, отец давал ему напутствие: если все закончится хорошо, не забудь парус поменять на корабле с черного на белый, чтобы я знал, что все закончилось хорошо. Я волнуюсь за тебя, дорогой сын. В данном случае, конечно, он не хотел сына посылать туда, но сын был героем, он вызвался. Вот он Ариадну увозит с собой из лабиринта, везет ее. Однако на острове Наксос у него сон, что Ариадну должен взять в жены бог Дионис. Она не для Тесея, она должна стать богиней. Он ее оставляет. Представляете ее эмоции с утра? Она просыпается на пустынном острове. Значит, она еще не знает, что придет бог Дионис. Он приходит, но Тесей в горе забывает поменять парус. Эгей бросается в море от отчаяния, видит черный парус. Значит, все пропало. Сын погиб, не справился. И море называется Эгейским по сей день. Соответственно, название остается. Вот, казалось бы, сказка. Все такое антураж. Название мест — просто такие детали для правдоподобия. Но археология 20 века обнаруживает на Крите грандиозное сооружение, их остатки. Стоящие такие вот дворцы, комплексы зданий, запутанные коридоры. Такая полумрак, есть много внутренних помещений без окон. Там такие световые колодцы, то есть чередуется так свет, тьма, полумрак. идет какой-нибудь посланец других городов по этому запутанному дворцу и думает, что тут не то что Минотавр, тот, кто только не прячется в тени. То есть запутанное помещение, поражающее, соответственно, любого пришельца, незнакомого с их планировкой. То есть рассматриваем фрески на стенах этих дворцов, например, в Кноссе, главном городе Крита, где правил этот легендарный и исторический Минос. И видим прекрасную фреску, где какой-то ритуал с быком. Трое человек прыгают через быка. Бык несется во весь опор, они делают через него прыжок. То ли это какой-то ритуал религиозный, то ли это посвятительный ритуал. Но это какая-то опасная игра с быком, где ясно, что есть жертвы. Само собой, это на грани. На грани проходит этот ритуал. И вот, видимо, миф о Минотавре. Человек борется с быком, смертельная опасность. И, видите, миф обрастает массой таких совершенно реальных элементов, которые, передаваясь в традиции, в итоге воплотились в миф о Минотавре. Это возможная реконструкция, само собой, одна из возможных, но она показывает, что это не сказка, не абстракция. Это реальная связь времен, передающаяся вот в устной традиции.
Очень вас просят рассказать о Морфее. Как он, где и откуда. Сейчас, подождите. Ну, тут много вопросов. Давайте, наверное, с Морфея, нет?
В данном случае есть боги одурманивающего сна разные. Есть там гипноз, есть Морфей. Они иногда помогают.
Гипноз — это бог был?
Да-да, гипноз и Морфей, они усыпляют по-разному.
Сова, ты знала, что гипноз — это бог?
Нет.
Это, это имя собственное?
Это нет, разные сны.
Нет, конечно.
Разные сны, они иногда приходят на помощь героям, то есть там помогают усыпить какого-нибудь дракона, который стережет золотое руно, там, Ясон и Медея. То есть, да, есть божества, как у всего. Есть у сна, конечно, тоже есть причины. И они легкокрылые, там они приходят.
Спрашивают, как его жизнь сложилась.
В данном случае у каждого бога есть своя личная история. То есть детали там, истории Морфея я не могу вспомнить, потому что есть сотни этих преданий. Это нам сейчас есть такие книжки «Мифы Древней Греции» Куна Зелинского, то есть, которые люди прочитали сотни античных источников, свели все воедино. В реальности, в античности, это рассеяно по литературе. То есть, поэтому есть много вариантов одних и тех же мифов, и разные авторы что-то излагают по-разному.
А ваш самый любимый какой миф?
Самый любимый миф? Это сложный вопрос. Все замечательные. 12 подвигов Геракла, то есть, там, миф о Минотавре, Троянская война, путешествие аргонавтов. Каждый чудесен по-своему. И это очень любопытно.
А это как бы реально делать программу вот по этим мифам?
Конечно, каждый из циклов может
просто
быть
представлен. Просто очень вопрос. Например, вот, а вот расскажите про там подвиги Геракла или еще что-то. Просто мы быстро это не успеваем, все, я так 12 понимаю.
12 подвигов — это много, конечно.
Ну, просто мы предложили Павлу Николаевичу, мне кажется, он не против приходить и рассказывать просто, как они есть, эти мифы, рассказывать по радио. Вот с какого бы мы, чтобы так вот людей втянуть еще больше, с какого бы можно было начать в следующий раз мифа? Может быть, 12... Давайте подвиги Геракла попробуем, да? Потому что все про них знают, но никто не знает конкретики там, да, вот в чем они заключались. Вот в следующий раз, то есть это будет, я думаю, что, наверное, недели через 2-3, да, вот так, да, попросим, если у вас будет время, расскажем про подвиги Геракла. Точнее, вы расскажете, а мы будем сидеть такие ардидуфты, да, Сова?
Да. Татьяна спрашивает, а посоветуйте какую-нибудь книгу по греческой мифологии? Ну вот что...
А уже сказали. Да,
вот в данном случае можно порекомендовать «Сказочная древность Эллады», Зелинский автор, Фадей Францевич Зелинский, «Сказочная древность Эллады». Там очень рассказываются они хорошо. Куна тоже замечательная книга «Мифы Древней Греции». Там они как-то по порядку слишком разложены по полочкам. А у Зелинского это как живой рассказ. Как вот мы слушаем самих греков, как они передают предания живым словом. И вот эта атмосфера, она, мне кажется, создает правильное ощущение для понимания мифа. То есть...
А вот еще такой вопрос. А есть миф? Почему люди постоянно воюют?
Почему воюют? Есть мифы об отдельных войнах. То есть, вот, например, есть такие ответы, мне кажется, универсальные. Почему началась Троянская война?
Люди козлы, вот на этого они воюют.
Там есть разные обоснования в разных версиях мифов. В одной Гея, земля, пожаловалась однажды богам, что ей тяжело, людей слишком много. И, соответственно, боги думают, ну,
уже тогда эта проблема стояла, да?
Давайте затеем, соответственно, какую-нибудь войну. Что для этого нужно, думают боги? Для этого нужна сила превыше силы и красота превыше красоты. И придумывают, как соответственно, создать Елену Прекрасную. Это Зевс отправляется к Леде. Она там сносит, знаете, он в облике лебедя является, поэтому у Леды яйцо, из которого в том числе и вылупляется Елена. Очень тоже красивый миф. И сила превыше силы — это появляется герой, выдающийся Ахилл. И в конечном счете это такой рецепт войны. То есть из-за красоты происходит в конечном счете раздор, потому что Парис, Троянский царевич, увозит Елену к себе. Это
все зло от баб. Помните это движение?
Да.
Все счастье, вся прелесть мира тоже от женщин. Это как и от мужчин одинаково.
Сейчас прервемся.
Неизвестное об известном.
Миф о Троянской войне, да? Ну, люди пишут, что это не миф.
Это не миф, конечно, потому что я говорю, что это не нужно воспринимать как сказки.
Сказка,
мы это читаем,
да,
как сказки, но это не сказки для греков. Это настоящее предание о давних событиях. То есть вот, например, был человек, поверивший в сказку, Генрих Шлиман, археолог-любитель, который откопал Трою. Тогда тоже Гомеру было отношение, что сказочник. Ну, что они рассказывают про древнюю историю, все это вымыслы. Такое гиперкритическое отношение к античным источникам. Выдумывают. Шлиман считал, что не выдумывают. Он читал Гомера и считал, что Троя есть. Он ее найдет. И он ее нашел в 1870-е годы, провел раскопки. Конечно, натворил много безобразий. То есть археологи его многие не любят за то, что он там пропорол много слоев, перепутал, счел Трое. Не то, что на самом деле Трое было, на 1000 лет древнее этот клад прямо, чем события Троянской войны. Но главное, доказал, что была Троя, что были Микены, провел там раскопки. То есть что за мифом, за Гомером стоит история и реальные события. То есть люди ходили и предания рассказывают, не просто выдумывают что-то. Это передается память поколений и связывает их воедино. То есть вот эта вот связь времен и поколений с мифическим временем была реальной. Например, какой-нибудь предводитель 300 спартанцев, царь Леонид, это потомок Геракла. И отец истории Геродот, рассказывая о битве в Фермопильском ущелье, перечисляет поименно всех предков Леонида, вплоть до Геракла. Потому что он свой род ведет от самого сына Зевса, от Геракла. Это живая связь времени, и миф объединяет. Миф передается и дает чувство сопричастности прошлому, будущему народу. Я узнал его от предков, я передам этот миф потомкам. Позволяет человеку не чувствовать себя одиноким и действительно помогает ему существовать в мире. Миф ему необходим жизненно. Собственно говоря, мы сейчас можем на эту тему не хихикать, мы сочиняем свои мифы. Бытовые, повседневные, политических бездна мифов, каких угодно. То есть нам тоже нужна эта объяснительная модель, которая объясняет все сразу и понятно. То есть я вот начал с этой шутки, что инопланетяне строили пирамиды. Это легко объясняет все. Не нужно выяснять, какими инструментами, как волокли. Есть много разных теорий реконструкции. Тут сказал, и все, объяснил сразу. Это очень легко и удобно для человека. Конечно, есть большое искушение иногда вот пойти за этим легким ответом.
Искандер говорил, что у литературы только два назначения. Это призыв и утешение. В данном случае это утешение. Да, вот миф. Это утешение людям, да, чтобы как бы они не одиноки, что вот все уже было такое, и люди как-то это пережили. Вот мне кажется, ощущение одиночества, то, с чем люди никак не могут смириться, всегда ищут себе что-то такое, какие-то спасительные ниши, да, в чем угодно.
Совершенно верно. И миф связывает. Миф дает это ощущение общности, понятного мира, в котором ты на своем месте.
Да.
В котором ты действительно занимаешь понятное тебе
место. Что ты не просто так появился и не просто так живешь. Потому что представь себе, что вообще всем наплевать, и ты песчинка в случайном хаотичном некой субстанции, конечно, это сложно, да?
Конечно, это невыносимое ощущение. Но вот образ судьбы, он, конечно, тоже есть. Она иногда даже давлеет над богами. Да. То есть судьба, она все равно есть, и греческая религия не дает такое совсем комфортного ощущения для человека. Там загробный мир.
То есть тема предначертанности там тоже так серьезно.
Там много. Там воля Рока иногда даже выше как бы воли Зевса.
Что тоже удобно для граждан, потому что тогда не нужно ни с чем бороться. Это судьба такая, что ж теперь поделать? Что я могу сделать, если судьба у меня...
Ну вот есть трагический герой, который осознает судьбу, пытается с ней бороться, но в конечном счете с чем-то смиряется.
Павел Николаевич...
Подожди, можно вот быстрый вопрос, потому что время еще есть? Да. Скажите, пожалуйста, а кто были троянцы? Малоазийские греки или другой народ?
это спорная природа, что-то зовет нас троянцев. Скорее, это все-таки другой народ. Но у Гомера это тоже греки. И греки воюют с греками, греки-ахейцы с троянцами, и у них боги общие. То есть в той же Трое стоит кумир Афины. Афина помогает ахейцам, осаждающим Трою. Но есть ее сооружение и культовые статуи Палладий в Трое. Есть пророчество. Нельзя захватить Трою, пока там стоит вот этот священный Палладий Афины. Надо его похитить. Его похищают. С них общие боги, вот, но конфликты. Боги тоже сражаются на полях сражений.
А по-моему, у того же Искандера есть фраза, что древние греки еще не знают, что они древние.
Но скорее троянцы все-таки это народ другой.
Приходите к нам, Павел Николаевич Лебедев, спасибо большое. Приходите с мифами. Через две недели мы послушаем про Геракла, про его 12 подвигов. Спасибо.
Спасибо. Хорошо? Огромное.
«Дышите глубже» с Петром Фадеевым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.